Маркса вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Встреча Папы Римского Бенедикта XVI с константинопольским патриархом, переговоры Джорджа Буша с иракским премьером, первый частный российский земельный аукцион. Эти темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве прошел первый частный российский земельный аукцион. И участники, и эксперты согласны – первый аукцион прошел не очень удачно, торговля шла довольно вяло. Пикетчики, которые проводили вчера пикет против аукциона, считают, что это они сорвали аукцион. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
На продажу выставлялись земли Клинского и Волоколамского районов. Это десятки земельных участков общей площадью 700 гектаров вдоль Новорижского шоссе от 85 до 125 километра от МКАД. Вчерашний аукцион был первым из серии запланированный до середины декабря. Выставлялось 11 лотов, по другим данным 17. По стартовым ценам было продано лишь 3 земельных участка в окрестностях деревни Щекино Клинского района. Пикет против продажи этих земель организовали 3 общественных организации из Клинского района, в том числе Общество охраны природы. Руководитель Юрий Самсонов был в числе еще 10 пикетчиков, и он утверждает, что не только общественники и экологи против этой продажи, но и бывшие колхозники.
На продажу выставлены те земельные участки, на которых у них посеяны многолетние культуры озимые, и про то, что в следующем году эти земли будут отданы под застройку коттеджем, никто из них даже в принципе вообще не знал. Идут судебные разбирательства. Они оказались в собственности вот этих бизнесменов и, как теперь уже получилось, государственных служащих. Один из собственников стал одним из руководителей Клинской кадастровой палаты. Там при оформлении всех сделок, регистрации и собственности осуществлялись грубейшие нарушения законодательства.
Впрочем, защищающие колхозников могут делать это просто бесконечно.
У нас там уже сколько раз было, когда мы колхозникам возвращали их неземельные доли, незаконно отнято, они все равно потом продавали их также за бесценок этим же гражданам.
Но, несмотря на это, клинские правозащитники не отступают от борьбы в пикетах и в судах.
А из нарушений, например, еще также могу привести тот факт, что эти земли сельхозназначения были нарезаны на земельные участки по 20, по 30 соток. Хотя по закону у нас как раз для ограничения спекуляции сельхозземлей и ограничения застройки по закону Московской области меньше 2 гектаров нарезать участки сельхозназначения нельзя. Эту сельхозземлю покупали под застройку и нарезали ее с грубым нарушением законодательства.
Эти земли, по утверждению Юрия Самсонова, являются своеобразным экологическим коридором к национальному парку Завидово. Клинские экологи добиваются в то же время для лесов южнее Завидово статуса особо охраняемых природных территорий. Такое направление в защиту экологии может оказаться для Подмосковья просто магистральным. Возможно, его используют и для земель сельхозназначения, ведь более 70% земельного рынка области составляют именно земли бывших колхозов. Сделки по купле-продаже земли заключаются прежде всего для домостроительства. И 2/3 этих сделок совершаются с целью дальнейшей перепродажи земли. Евгений Рябаша, руководитель отдела имущества земельных отношений компании «Интерис», объединяющей профессиональных юристов в сфере недвижимости.
Основной массив, да, предложения земель в Подмосковье сейчас приходится на участки сельхозназначения. Естественно, там дома и коттеджные поселки строить нельзя. Предложения типа «купи кусочек родины» от 1 до 20 гектар – это бывшие сельхозземли. Люди их продавали за бутылку водки, колхозники.
И его коллега, гендиректор компании «Институт земельного права» Федор Левов, утверждает, что нельзя сказать, что не болит голова у тех, кому сегодня принадлежит бывшая колхозная земля.
Когда люди брали большие огроменные участки категории земель сельхозназначения и не использовали их в отведенное количество времени, то есть 3 года под целевые нужды, земли могут попасть под изъятие. Соответственно, надо собственник этих земель либо их осваивать по назначению, либо сейчас от них избавляться.
Для изменения цели пользования, объясняет Федор Левов, нужны немалые деньги и административные ресурсы. А покупателю требуется всерьез оценить риск при покупке земель с неблагополучной биографией.
Главный вопрос при проведении оценки юридической чистоты данного объекта недвижимости, да любого объекта недвижимости, есть ли какие-то, скажем, права или притязания третьих лиц, сделки по землям в близлежащем Подмосковье, они очень по деньгам большие. Здесь бы я, конечно, советовал приобретателям земли более четко смотреть на подводные какие-то камни.
Что же касается простого землепользователя, то еще одной преградой к оформлению собственности является длительность проведения землеустроительных работ. Евгений Рябошапко.
В Московской области межевание участка и изготовление кадастрового плана составляет от 3 до 8 месяцев. А регистрация прав Мособлрегистрации занимает от 1 до 3 месяцев. В Мытищинском, Долгопрудненском, Раменском отделах Мособлрегистрации люди занимают очереди ночами. Просто подать документы на регистрацию прав, регистрацию сделать.
Землю в собственность простому человеку в Подмосковье оформить нелегко. Но эксперты призывают делать это и поскорее. Дальше легче не будет. А вот вероятность потерять право собственности растет год от года.
Клиент в Мытищинском районе Московской области получил 10 соток в собственность в 93-м году. А зимой, весной 2006 года приехал на земельный участок, думал увидеть заросший бурьяном клочок родины, да, а приехал к стройке коттеджного поселка. Вовремя не сделал то, что надо было сделать, понимаете. Он опомнился через 13 лет после того, как собственность была предоставлена. Рассуждайте как собственник, всегда говорю клиентам, вне зависимости от того, где находится их земельный участок. 6 соток это в Московской области или 1,5 гектара в Воронежской области.
Евгений Рябошапко убеждает граждан, земельный участок не должен ассоциироваться с каким-то распоряжением администрации 93-го года. Следует приводить свои документы в соответствии с действующим законодательством. А еще он напоминает слова Льва Толстого.
Собственность на землю по самому существу своему отличается от собственности на предметы, которые созданы трудом. Отнимите у народа деньги, товары и скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Так вот, не только в Московской области, но и по всей России этот грабеж народа продолжается уже, по-моему, 8-й или 9-й десяток лет. Да?
А пикетчики, которые считают, что именно они сорвали проведение первого частного земельного аукциона в России, заявили на своем сайте Клин.Инфо, что вчера повторилась история 3-летней давности, когда точно так же провалился не частный, но просто первый в России с 17-го года земельный аукцион по продаже 100 гектаров земель Клинского района. Тогда его организаторы вынуждены были покупать участки сами, у себя. Здесь же и информация о владельцах выставленных на аукцион участков. Компания «Велес Капитал», которая через свои структуры и частных лиц владеет 50 тысячами гектаров подмосковных земель и входит в число крупнейших собственников земель Московской области. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. Иранский аятолла требует расправы над азербайджанским журналистом Рафиком Таги, который опубликовал в газете статью, в которой иронизировал над исламом. В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой России Любовью Полищук. В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек. В России будет создан центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека, подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти новости, аналитические статьи, интервью, публицистика и, конечно же, интернет-вещание. Все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и, конечно же, читайте «Радио Свободы». Нашу программу продолжит очень важная тема, тема памяти, памяти исторической. Русская поэтесса и правозащитница Наталья Горбаневская впервые за 40 лет посетила Киев как почетный гость международной конференции, посвященной памяти редактора польского иммигрантского журнала «Культура» Ежи Гедрайца. О пребывании Горбаневской в украинской столице в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с редактором журнала «Критика» Андреем Макроусовым и литератором Миколой Рябчуком.
Я хочу обратиться к господину Макроусу вот к вопросу вот приглашения Натальи Горбаревской на эту конференцию, посвященную, по большому счету, украинско-польским связям, да, и отношениям Польши и Украины в свете видения Ежи Гидройца. Оно было вот обусловлено ее личностью или стремлением как-то в российском контексте также посмотреть на роль Гидройца?
Безусловно, и личностью Горбаревской, и ее биографией, ее связями с парижской культурой, ее связью с континентом, который действительно чрезвычайно многим обязан личности Гидройца и парижской культуре. Ну и кроме того, для нас важно было, чтобы на этой конференции было представлено не только пространство УЛБ, но и Россия.
УЛБ – это Украина, Литва и Белоруссия.
Одна из главных идей Гидройца о том, что нужно воспринимать вот такой новый контекст Восточной Европы. Не как Кресы, не как окраины Речи Посполитой, бывшие и будущие, возможно, а как совершенно независимое пространство. Но также и Россия, нормализация отношений с которой для Гидройца была ключевой идеей. Ну и главное, конференция все-таки была посвящена не Гидройцу только лично, не только феномену парижской культуры его журнала, не только польско-украинским связям, но и основным гидройцевым сюжетам. Свобода, создание идентичности, преодоление ксенофобии, фобии и преодоления стереотипов и так далее. Конечно, в контексте этих проблем присутствие Горбаневской, как и присутствие профессора Осадчука, как и присутствие Ежи Помяновского, ближайших коллег Гидройца, ныне, на счастье, еще живых, для нас было абсолютно необходимым.
Ну, смотрите, Микола, Наталья Горбаневская провела вечер в Киево-Могилянской академии. Украиноязычный вуз, где студенты говорят исключительно на украинском языке, интересуются в основном украинской культурой. Все говорили о том, что, в общем-то, их Россия, уже это поколение не интересует, русская поэзия не интересует, русская культура не интересует.
Виталий, во-первых, они говорят на украинском языке официально, то есть этот язык обучения.
Да, я имею в виду язык культурного выбора, да?
Между собой вы в коридорах можете услышать русскую, точно так же, как украинскую речь. Но я думаю, что в данном случае важна фигура, важен факт появления Горбаневской. Здесь язык менее существенен, я полагаю.
И можно ли говорить о том, что существует эта культурная взаимосвязь вот той русской интеллигенции 60-х годов, если хотите, до шестидесятников, с этой вот новой украинской молодежью? Может ли она понять друг друга?
Ну, в какой-то степени да. Хотя, конечно, я думаю, что молодежь достаточно плохо понимает и своих собственных предшественников. Для молодых людей это уже как бы совсем другой мир. И я очень часто вижу, как мои дети не воспринимают определенные факты, сюжеты из даже предыдущего десятилетия. То есть это для них уже тоже глубокое прошлое. Но в то же время, по крайней мере, в студенческом обществе, в интеллигентском обществе, я думаю, что какой-то континуитет...
Продолжительность, да.
В хорошем смысле этого
она
слова.
Должна существовать, и я полагаю, что вот именно фигуры такого плана, как Горбаневская, они очень важны. У нас очень сложное отношение именно с русской интеллигенцией, потому что здесь мы как бы встречаем меньше всего понимания. Гораздо легче разговаривать с поляками, с литовцами или даже вот с белорусами. А вот как-то с русским все время наталкиваемся на непонимание. Мне трудно, например, представить вот фигуру уровня Гидройца, которая имела бы такое же влияние на русское общество. То есть такая фигура может появиться.
Ну, она была, вот это был академик Сахаров.
Ну, Сахаров, конечно, да. Но вот чтобы иметь такое же влияние. Кто-то вот не только сказал, что, ребята, давайте там забудем про город русской славы Севастополь, мать городов русских Киев, давайте строить нормальные отношения, потому что нормальные отношения с Украиной гораздо более важны, чем вот все эти мифы. Я представляю, что такие люди есть в России, но вот будут ли они услышаны, будут ли они поняты и поддержаны, это другой вопрос.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с редактором журнала «Критика» Андреем Макроусовым и украинским литератором Миколой Рябчуком. А мы переходим к одной из главных международных тем сегодняшнего дня. В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждалась критическая ситуация в Ираке, где в последние месяцы резко увеличилось количество нападений, взрывов и похищений людей. О каких-либо договоренностях не сообщается. После переговоров, выступая на пресс-конференции, Джордж Буш назвал Аль-Малики сильным лидером.
Он заверил меня в своем стремлении к плюралистическому, но политически объединенному обществу в Ираке, такому, в котором люди, нарушающие закон, призываются к ответственности, будь то обычные преступники, члены Аль-Каиды, местные боевики или кто-либо еще.
сказал президент США. В свою очередь, Нури аль-Малики опроверг заявление, что шииты, контролирующие ряд иракских территорий, находятся под политическим контролем Ирана.
«Мы готовы сотрудничать со всеми, кто, в свою очередь, намерен сотрудничать с нашим правительством национального единства. Особенно это касается наших соседей. Но Ирак – страна иракцев, и безопасность его границ должна быть обеспечена, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела»,
сказал иракский премьер. Встреча Буша и аль-Малики планировалась вчера, но была перенесена, как считают наблюдатели, из-за публикации накануне статьи в «Нью-Йорк Таймс», в которой говорилось о недовольстве Белого дома нынешним иракским премьером. О содержании этой статьи и о том, что думают по поводу ее эксперты, наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Газета раскрывает содержание секретного меморандума президенту Бушу, подготовленного советником президента по национальной безопасности Стивеном Хедли, в котором автор выражает серьезные сомнения в способности аль-Малики контролировать ситуацию в Ираке. В документе, в частности, говорится, происходящее на улицах Багдада указывает на то, что Малики либо плохо информирован о ситуации, либо имеет скрытые намерения, либо пока не способен обратить благие намерения в действие. Конец цитаты. Наблюдатели задаются вопросом, поставит ли такое заключение уважаемого советника президента под вопрос поддержку Белым домом нынешнего премьер-министра Ирака, чье выдвижение на этот пост не столь давно было встречено приливом энтузиазма. Была ли публикация меморандума преднамеренным сигналом для Малики? По мнению обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса, вряд ли. Трудно себе представить более вредный для саммита Буша и Малики документ. Тем не менее, основной тезис меморандума верен. Стратегия опоры на премьер-министра Малики не срабатывает. Другой аналитик, сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлон, полагает, что кто бы ни был сейчас на посту иракского премьера, результат будет тот же самый. Если бы нам даже удалось убедить иракцев в необходимости поменять своего премьер-министра, хотя решать это только им самим, то неясно, кто может его заменить. Да, Малики нас в какой-то мере разочаровывает, но не будет ли разочарование его преемником еще большим, учитывая, с какими испытаниями нынешний премьер сталкивается? Между тем, источники, возглавляемые бывшим госсекретарем Джеймсом Бейкером, специальной двухпартийной группе по изучению обстановки в Ираке, сообщили, что группа представит свои рекомендации по корректировке иракской стратегии США в следующую среду.
А мы переходим к другой важной международной теме этого часа нашей программы и сегодняшнего дня. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. Вчера вечером глава Римско-католической церкви встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Они посетили богослужение в Патриаршем соборе в Стамбуле. Об отношениях между католической церковью и православными я побеседовал с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Встреча Папы Римского Бенедикта XVI с Константинопольским патриархом, является ли она сигналом некоего значительного изменения отношений между католической церковью и той православной, главой которой является патриарх?
Встреча Папы Римского Бенедикта XVI с патриархом Константинопольским Варфоломеем, она не является чем-то экстраординарным. Дело в том, что папы римские раньше встречались со вселенскими патриархами. Впервые это произошло еще, насколько знаю, где-то в середине 60-х годов, когда встретился с патриархом Афиногором папа римский Павел VI. Потом Иоанн Павел II встречался тоже с Константинопольским патриархом. Дело в том, что для католиков вселенский патриарх, он как бы является таким, что ли, аналогом Папы Римского в католическом мире. То есть они его рассматривают как лидера православного сообщества, лидера православных церквей, и поэтому напрямую с ними контактируют, тем паче, что в 60-е годы встречаться вот так с патриархом Русской Православной Церкви было по политическим известным нам причинам невозможно. Но вот тут вот надо сказать, может быть, что теперь вот эти встречи вызывают у лидеров российского православия некоторую ревность. Им кажется, что поскольку структура православной церкви, она иная, чем католическая, то есть она полицентричная, в то время как католическая церковь, она централизована, она под единым главой, что вот эти встречи с Константинопольским патриархом несколько ущемляют русскую православную церковь. И тут, насколько я понимаю, существуют такие элементы некоторой ревности и подозрения католиков в некоторых интригах.
Иными словами, если католики считают Вселенского Патриарха действительно нечто вроде лидера православного мира, то уж, конечно же, русские православные и Русская Православная Церковь с этим мнением не согласна.
Безусловно, не согласна. Безусловно, она считает иначе. И, кстати говоря, имеет для этого основания, поскольку, как я уже сказал, действительно характер православия, он принципиально иной, чем характер католичества. Действительно, православие полицентрично. Оно гораздо менее централизовано, чем католичество.
Давайте перейдем к отношениям католической церкви и Русской Православной Церкви. Чуть-чуть отойдем, собственно, даже, может быть, от визита Папы Римского в Турцию. Есть мнение, что при Бенедикте XVI удастся совершить некий прорыв в этих взаимоотношениях, и в силу того, что новый папа не поляк, а это явно как-то оказывало раздражающее воздействие на руководство Русской Православной Церкви и несколько других обстоятельств. Как вы думаете, произойдет это или нет?
Я настроен достаточно оптимистично в этом отношении. Ну, скажем так, сдержанно оптимистично. Мне кажется, что вряд ли случится какой-то серьезный прорыв, но отношения, безусловно, станут лучше, и симптомы этого уже можно заметить даже сейчас. Мы вот видим, что, во-первых, у нас здесь предпринимаются некоторые жесты со стороны, скажем, отдела внешних церковных отношений во главе с митрополитом Кириллом. Явно, так сказать, попытки, направленные на сближение. Уже сейчас заметно, что тот тупик, в котором, собственно, эти отношения находились еще несколько лет назад, ну, в общем, где-то положение исправилось, с моей точки зрения. И, ну, какие можно назвать такие очевидные признаки? Ну, предположим, возобновился диалог между православной церковью и католиками, такие, знаете, богословские встречи. Хотя вот на последней, как раз возобновленной вот этой встрече, возникла проблема, о которой я уже, собственно, говорил, когда русские православные несколько подверглись сомнению. Там определенный приоритет, который с их точки зрения давался католиками именно Константинопольскому патриарху как лидеру православного мира. Это было оспорено, но католики на это ответили, что да, в общем, они готовы, возможно, даже в чем-то пересмотреть свое отношение. То есть идет осторожная смена акцентов. И мне кажется, что такие вот как бы внешние признаки, но по сути, мне кажется, что изменение отношений вот почему возможно. Нынешний католический мир и нынешний православный мир во всей своей совокупности начинают как-то хорошо понимать, что по сути, у них один враг, а именно нынешнее секулярное общество. И вот тут по причине, что ли, обнаружения вот этого общего врага, возможно, сближение, как это часто бывает в политике.
Я беседовал с доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к самой громкой теме последних недель, к отравлению Александра Литвиненко. Британское правительство, сегодня министр внутренних дел Джон Рид выступил в парламенте, заявил о том, что следствие нашло некоторые новые факты. Обо всем этом сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в Москве сейчас 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждет важная международная тема, панорама новостей культуры и, конечно же, наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек, 8 пострадали. В России будет создан центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека. Это подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в Москве, который проводился накануне Международного дня борьбы со СПИДом. Верховный суд России оставил в силе приговоры бывшему офицеру спецслужб Сергею Скрипалю, приговоренному к 13 годам тюрьмы за шпионаж, и Александру Копцеву, осужденному на 16 лет за нападение на прихожан Московской синагоги. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в электричке 19 ноября. Молодым людям инкриминируется покушение на убийство по мотивам национальной ненависти. В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. Сегодня он посещает Голубую мечеть в Стамбуле и музей Айя София. Иранский аятолла требует расправы над азербайджанским журналистом Рафиком Такиевым, который опубликовал в газете статью, где содержались шутки над исламом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главной российской теме этого часа нашей программы. В начале этого часа действительно мы говорили о первом частном земельном аукционе, который прошел в Москве. Как к этому относятся москвичи, где аукцион прошел? Наш корреспондент Юрий Багров задал прохожим на улицах столицы такой вопрос. Хотели ли бы вы стать землевладельцем?
Пожалуй, да. При условии, что будет соответствующее как бы финансирование, да, то свой угол даст, свой как бы огороженный мир от всего.
Но на данный момент нет.
Я и так землевладелец. У меня свой участок 6 соток зарегистрирован, все сделано, все оформлено. Очень люблю землю, очень люблю сажать цветочки. Раньше картошку сажали, потому что есть нечего. Теперь цветочки разводим. Бассейник у меня там. Я сама была председатель 5 лет. И мы в свое время очень вовремя все оформили. Мы сделали шикарные асфальтовые дороги. Мы сделали БТИ, вызывали, чтобы измерили каждый участочек. Мы получили код вот этот кадастры. У нас у всех все на руках. Так что все очень довольны.
Кто же не хотел бы? Смотря где и когда. Какая земля и где? В Краснодаре или на севере? В Краснодаре я огурцы бы сажал, помидоры. А на севере, извините, я бы лени разводил.
Наверное, каждый хотел бы. Наверное, бы жила там. Ну, смотря где, какая земля, где, что. Может быть, в аренду сдавала, может быть, жила бы. Может быть, какой-то, если это где-то на берегу моря, какой-то там для отдыха вариант. А может быть, еще что-то. У всех свои возможности. Для меня, наверное, все-таки проблематично то, что я хочу. Да? То, что как бы есть возможность какая-то, мне это не нужно. Вот. Поэтому тут возможности должны совпадать с твоими желаниями. Вот так, да, это не всегда.
Нет. Зачем? Земля общая.
Ну, а почему бы нет? Я бы кто взял? На первое время, если это моя была земля, купил технику, которая есть, засеял что-нибудь, взвесил мозгами, что это будет выгодно, что на ней там, или зерновые, или держать скот, или еще что-нибудь. Сам я родился в сельской местности, я это знаю, чем заняться, можно было бы оттолкнуться.
Нет, наверное. Ну, чтоб я сама не люблю заниматься с этим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотели бы вы быть землевладельцем. Для «Радио Свобода» Юрий Багров.
Нашу программу продолжат новости культуры. Их подготовил и представит мой коллега Иван Толстой.
В Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке с 16 декабря по 15 января будет проходить выставка Виктора Пивоварова «Едоки лимонов. Работы последних лет». Пивоваров – один из признанных лидеров неофициального русского искусства советского периода. В 70-е годы художник публиковался только как иллюстратор детских книг. Сказки Андерсона, «Черная курица» и другие, которые пользовались огромной популярностью у детей, а взрослые покупали для себя и коллекционировали эти книги из-за оформления Пивоварова. В начале 80-х годов он, женившись на чешке, уехал в Прагу, где живет по сей день. 2 года назад в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Петербурге с большим успехом прошла ретроспектива Виктора Пивоварова. На выставке «Едоки лимонов» экспонируются работы последних 2 лет. Биография первого чернокожего чемпиона мира по боксу названа лучшей спортивной книгой года в Великобритании. «Непростительная чернота» Джеффри Уорда повествует о драматической судьбе Джека Джонсона, который в 1908 году выиграл титул чемпиона мира в тяжелом весе, а потом в силу российских интриг оказался в тюрьме. В Испании выходит на экраны фильм Антонио Бандераса «Дорога англичан». Это вторая режиссерская работа прославленного актера. Картина рассказывает о группе испанских юношей на пороге зрелости и их конфликтах со взрослыми и между собой о первых любовных опытах. Журнал «The Hollywood Reporter» опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых киноактрис. В нынешнем году на первое место вышла Николь Кидман, которая в прошлом списке занимала второе место после Джулии Робертс. Заочный спор двух звезд, тем не менее, не состоялся. Робертс временно не снимается после рождения близнецов. Вслед за Кидман, 17 миллионов долларов за фильм, идут Риз Уизерспун, Рене Зелвегер, Дрю Берримор и Камерон Диас. Все по 15 миллионов. В московском издательстве «Калибри» вышла в свет новая книга Петра Вайля «Стихи про меня». В книге 55 глав, каждая из которых отталкивается от конкретного русского стихотворения 20 века. Всего представлены стихи 26 поэтов, от Иннокентия Анинского 1901 года до Сергея Гондлевского 2001. Это очерки мемуарного толка, историко-художественные эссе, жизненные эпизоды, лирические, драматические, комические. Автор выстроил события своей жизни и существенные, и на вид незначительные, а на поверку оказавшиеся самыми важными, по стихам, которые когда-то оказали и продолжают оказывать на него влияние. Отсюда и заглавие книги Петра Вайля «Стихи про меня». Книгу автор будет представлять на ярмарке «Нонфикшн» в ЦДХ на Крымском валу 3 декабря в 14 часов. Авторский вечер пройдет 6 декабря в 19 часов в клубе «Билингва».
Новости культуры. Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас нашу программу продолжит важная международная политическая тема. В ходе только что закончившегося Рижского саммита НАТО была затронута и тема вступления Грузии в Североатлантический союз. Официально эту тему на форуме не обсуждали, но об этом говорили участники саммита. Судя по всему, Грузия сохраняет хорошие шансы на вступление в НАТО. По мнению официального Тбилиси, страна может стать членом Североатлантического союза уже в 2008 году. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
На саммите в Риге тема Грузии звучала неоднократно. В заявлениях влиятельных участников саммита просматривалась благоприятная перспектива для этой страны. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
Двери НАТО впредь будут открыты для всех желающих. Об этом в своем выступлении заявил президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Тоже сказал на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер. Та же мысль содержится и в итоговом документе саммита Рижской декларации. И хотя никаких приглашений по вступлению в альянс на Рижском саммите не прозвучало, по словам президента Вайревики Фрейберги, Латвия готова взять на себя роль адвоката по решению вопроса о вступлении Грузии в НАТО. Слова подтвердились делом. Активисты, образованные по инициативе МИДа Латвии, молодежной трансатлантической организации, провели во время саммита пикет в исторической части города. И хотя большинство участников акции о Кавказских республиках знают лишь понаслышке, уверенность в том, что Грузия должна стать членом альянса, не вызывает у них никаких сомнений.
И мы таким способом поддерживаем Грузию,
сообщила участница пикета Ева Брувера. Тем временем, по мнению известного российского политолога Сергея Караганова, присоединение Грузии, а особенно Украины, к НАТО может осложнить отношения между Россией и европейскими государствами.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин. Официальный Тбилиси не раз подчеркивал, что идею вступления в НАТО поддерживает подавляющее большинство грузинского общества. Спикер парламента Нино Бурджаназе отметила, что Грузия уже оказывает содействие НАТО своим военным присутствием в различных регионах и намерена и дальше двигаться в этом направлении. Грузинскому руководству не следует поднимать излишний ажиотаж вокруг возможных сроков вступления страны в Североатлантический союз. Так считает руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе.
Ну, во-первых, ожидания здесь у нас были гораздо выше. Честно говоря, эти ожидания были созданы нашей властью. Президент Грузии не обещал населению, что в 2008 году Грузия станет членом НАТО, а представитель парламента заявила, что среди тех стран, которых примут НАТО, первой будет Грузия. Однако люди следующие понимали, что этого, наверное, так не будет. Я думаю, что среди тех, кто ожидал большего, это вызовет определенное разочарование, а среди тех, кто смотрит реально и трезво на вещи, это никаких особых отрицательных эмоций не вызовет. Ясно, что Грузии предстоит пройти сложный и длинный путь НАТО, и об этом заявил генеральный секретарь НАТО накануне начала саммита. Хотя я думаю, что Грузия могла бы продвинуться дальше по пути интеграции в НАТО, если бы она более эффективно и решительно осуществляла бы реформы, особенно в сфере демократических преобразований. Грузия завершает выполнение индивидуального плана по партнерству. Она не завершила его выполнение. И сейчас Грузия находится в режиме интенсивного диалога с НАТО. Интенсивный диалог должен помочь нам успешно завершить так называемый IPAP, план по индивидуальному партнерству. После того, как это произойдет, в рамках интенсивного диалога будут достигнуты необходимые позитивные результаты, можно ожидать, что Грузии дадут возможность начать выполнять план действий по вступлению, так называемый MAP, Membership Action Plan.
На ваш взгляд, все-таки Грузия сможет вступить в НАТО в 2008 году?
Моему сожалению, думаю, что это нереально. Мой такой скептицизм укрепляет тот факт, что саммит НАТО дал сигнал Хорватии, Македонии и Албании. Сигнал состоит в том, что в 2008 году эти страны, которые уже много лет выполняют так называемый MAP, план действий по вступлению, только лишь в 2008 году они получат приглашение. Даже приглашение не значит членство в НАТО. После приглашения, как правило, проходит год-два, пока страна становится полноправным членом Альянса. Грузия еще и не начинала выполнять план действий по вступлению, так называемый MAP. Так что я думаю, что если Грузия в 2008 году вступит в НАТО, я бы, конечно, это приветствовал, это было бы чудом.
Получается, что все дело пока в медленных темпах реформ.
Не только. Мы пока не смогли осуществить необходимые реформы. Это минус нашей власти. Но в самом Альянсе неоднозначный подход к вопросу расширения. Дело не в том, что страны Альянса против вступления Грузии, допустим, или Украины. Ну, в данном случае говорим конкретно о Грузии. А в том, что они против такого быстрого расширения НАТО вообще. Это в основном страны так называемой старой Европы, которые считают, что Альянс сперва должен, фигурально говоря, переварить те страны, которые были приняты вот недавно во время вот второй и вот сейчас, наверное, уже в 2008 году третьей волны расширения. И только после этого осознать, на каком этапе развития сам Альянс находится, каковы его задачи, и только после этого ставить вопрос о дальнейшем расширении. Хотя есть и другие государства, в том числе Соединенные Штаты Америки, которые считают, что Альянс должен расширяться в более быстром темпе, и они не возражают, я имею в виду Америка, она не возражает против быстрого расширения Альянса.
Есть такое мнение, что стремление Грузии в НАТО – это основная причина осложнений между Москвой и Тбилиси.
Не считаю, что это основная причина, но это одна из причин. Думаю, что если бы обе стороны были бы более сдержанными в своих высказываниях и действиях в отношении друг к другу, то вот эта горькая пилюля для России, а это, к сожалению, горькая пилюля для России, стремление Грузии в НАТО, горечь можно было бы как-то нейтрализовать.
Так считает руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе. Государственный министр по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе по поводу срока вступления Грузии в НАТО высказался более сдержанно, чем высшее руководство страны. По мнению Барамидзе, Грузия имеет серьезный шанс для приглашения к 2008 году в НАТО в качестве кандидата в члены этой организации. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа после сводки новостей вас ждет экономическая панорама и наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут, и, как я уже говорил, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек. В России будет создан центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека. Об этом заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Верховный суд России оставил в силе приговор Александру Копцеву, осужденному на 16 лет за нападение на прихожан Московской синагоги. В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой России Любовью Полищук, которая скончалась во вторник. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должно быть полностью отменено регулирование цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством, что также подразумевает их плавное повышение, говорит председатель правительства Михаил Фродков.
Что очень важно, а может быть самое главное на этом этапе, чтобы эти все решения были правильно восприняты в обществе. А это означает потребители, которые пользуются и газом, и теплом, и в прямом смысле электричеством, и освещение, и так далее, они не чувствовали себя обделенными. Резкого повышения цен не должно произойти, которая отразилась бы на и жизни людей, и негативно повлияла бы на развитие экономики.
Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из Государственного инвестиционного фонда, сообщил премьер Михаил Фродков, не уточнив их название. Ранее правительственная комиссия предварительно одобрила 10 проектов, претендующих на финансовое участие государства. Среди них, в частности, проекты развития инфраструктуры Читинской, Ростовской областей и Нижнего Приангарья, строительство нефтехимических производств в Республике Татарстан, а также проекты дорожного строительства на юге страны и в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. По словам министра транспорта Игоря Левитина, помимо новых платных магистралей, которые будут строиться в том числе и на средства инвестиционного фонда, столичному региону необходимы и другие автомобильные дороги.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива 1.5 раза. Поэтому мы решили сделать еще одно кольцо вокруг Москвы на расстоянии примерно 30 километров от Московской кольцевой дороги и сделать ее в платном варианте.
Средняя пенсия по старости в России с 1 апреля 2007 года составит 3600 рублей, сообщил руководитель Государственного пенсионного фонда Геннадий Батанов. Таким образом, по его словам, размеры повышения пенсии для разных категорий пенсионеров составят от 460 до 700 рублей. Ранее Геннадий Батанов говорил, что к концу текущего года размер средней пенсии по старости составит 3087 рублей, увеличившись в течение года на 323 рубля. Пенсию по старости в России получает более 80% пенсионеров страны. В целом, в 2007 году реальный размер пенсии в стране, как прогнозирует Геннадий Батанов, вырастет в среднем на 7-8%.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Министерство экономического развития и торговли России и крупнейшей стране-производитель легковых автомобилей компания «АвтоВАЗ» подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие для производства автомобилей в России. Сейчас ставки таких пошлин составляют от 5 до 15%. По действующим правилам режимом промышленной сборки могут воспользоваться как зарубежные, так и российские автомобильные компании. Предоставление такого режима «АвтоВАЗу» даст ему возможность ввозить по льготным ставкам импортные комплектующие для последующего использования их в производстве автомобилей «Лада». По словам руководителя Федерального агентства по промышленности, председателя Совета директоров «АвтоВАЗа» Бориса Алешина, сегодня для завода приоритетными являются две модели.
На данном историческом отрезке времени «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Правительство Анголы одобрило решение о вступлении в организацию стран-экспортеров нефти, в которую сегодня входит 11 государств. Ангола производит около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет 1,6% всей мировой добычи. По прогнозам, к 2008 году производство в Анголе может вырасти до 2 миллиона баррелей в сутки. Решение о вступлении в ОПЕК новых участников принимается как минимум 75% голосов стран, уже входящих в организацию. Ранее в этом году картель сам предложил вступить в него Судану и Анголе, что привело бы к увеличению доли ОПЕК в мировом производстве нефти с 41 до 43%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 31 копейка. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на пятницу 34,69. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении этого часа нашей программы, как и всегда в этом часе, наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду первые дебаты о причинах всемирного потепления и о том, можно ли что-либо сделать, чтобы приостановить его, переместились в стены Верховного суда Соединенных Штатов. Судьям предстоит решить, должно ли Федеральное управление защиты окружающей среды ввести ограничения на выбросы двуокиси углерода в выхлопных газах автомобилей. Истцы, а среди них несколько штатов и общественных организаций, утверждают, что правительство обязано защитить граждан от всех вредных выбросов в атмосферу, включая тепличные газы. Но, судя по первым репликам некоторых судей, они скептически относятся к идее контроля за выбросом углекислоты, не будучи уверенными в том, что она действительно является главной причиной всемирного потепления. Не исключено, что в результате этого процесса будет подвергнута первому судебному тесту сама теория причастности человека к потеплению. Соединенные Штаты в среду представили в ООН список товаров, которые будут запрещены к экспорту в Северную Корею. Среди них французские коньяки, часы Rolex, сигареты, кадиллаки, мерседесы, BMW, плазменные телевизоры, плееры iPod, музыкальные инструменты и другие товары. Тезис о том, что лишение диктатора любимых удобств может оказаться более действенным инструментом давления на него, чем лишение, которым подвергся его народ в результате многолетней изоляции режима, новация американских дипломатов. Они исходят из многочисленных сообщений перебежчиков о непомерной любви Ким Чен Ыра к удовольствиям и что предметами роскоши он покупает верность ближайшего окружения. В Нью-Йорке состоялась премьера спектакля «Путешествие» первой части пьесы-трилогии английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии». Это своего рода хроника жизни знаменитых российских революционных демократов. Но после премьеры на банкете главной темой дискуссий стала современная Россия. На этом банкете побывал мой коллега Ян Рунов.
Стопарт родился в Чехословакии. С конца 70-х годов интересовался проблемой прав человека и в составе делегации Международной амнистии побывал в 77-м году в Советском Союзе. Помогал своему земляку-драматургу-диссиденту Вацлаву Гавелу. В 2005 году побывал в Минске, где вел семинар по драматургии и одновременно знакомился с политической системой Беларуси. В трилогии, которую Стопарт писал 8 лет, рассказывается о российской интеллектуальной элите середины XIX века. Связующим звеном всех трех пьес трилогии является Александр Герцен. Его играет Бриан Оберн. Я побывал в России, прежде чем мы начали работу над пьесой. Если сегодня журналисты опасаются за свою жизнь в России, это очень странная свобода. Герцен не мог себе представить, что место монархии займет не демократия, а еще более страшная диктатура. Это не то, о чем мечтал Герцен. Замечательный человек. Замечательный. Мысль актера развил автор пьесы Том Стоппард. У Герцена и даже у Тургенева, и, конечно же, у Белинского много общего. Они для меня современны, потому что высоко ценили независимость личности. Для Герцена это первостепенная идея. Автономия, независимость, освобождение индивидуальности. Герцен не чувствовал бы себя дома ни в советской России, ни в путинской России, ни в лукашенковской Беларуси. Вацлав Гавел сказал: «Я думаю, настоящий момент чрезвычайно важен. Российским интеллектуалам XIX века трудно было жить в условиях несвободы, поэтому они мечтали о демократии, часто строя воздушные замки. В России интеллектуальная элита всегда была в оппозиции к диктаторским режимам. Сейчас власти России хотят вернуть былую силу и прямо или косвенно восстановить империю. Кремль испытывает волю Запада угрозами то Украине, то Грузии. В борьбе за демократию не должно быть пешек, которыми можно жертвовать. Не только для Грузии. Этот момент важен для всего мира, конечно». Вот о чем шли разговоры после нью-йоркской премьеры спектакля «Путешествие» по первой пьесе трилогии Стоппарда «Берег утопии».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2,5 минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная международная тема – визит Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию и его встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Естественно, мы поговорим о расследовании загадочной смерти Александра Литвиненко, другие интересные темы, наши постоянные рубрики. Все это в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.